Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всем привет, я действительно Олег Кашин, московская студия, действительно Мария Баронова. Маша, привет, и да, я произнесу краткую речь про тебя, если можно, привет.
Да, привет.
Ну, на самом деле, просто мы с тобой впервые встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда», а у меня в этом эфире опыт уже полтора года. И на самом деле, ты моя, дай бог памяти, пятая соведущая. Ну, Эдвард Чесноков как бы отдельно, мы пока с ним храним друг другу верность. Да, но до этого было несколько случаев, когда я со своими соведущими вступал в конфликт и расставался. Но при этом также важно, что я с ними и знакомился в эфире. С тобой мы знакомы и дружим, ну, лет уже, наверное, 10. И при этом я поэтому, наверное, гораздо сильнее волнуюсь, чем если бы на твоем месте сидел бы какой-нибудь незнакомец или тем более незнакомка. Я думаю, на самом деле, что наши какие-то общие знакомые, и особенно бывшие знакомые, ждут от нас какого-нибудь ада. И вот вопрос, надо ли как-то радовать их этим адом, или наоборот, надо быть зайчиками, или не зайчиками. Вот не знаю, давай учиться. И... Да, говори.
Не, ну тут я как раз скажу тем людям, которые не в курсе, ты же пару раз как-то меня обижал в каких-то там колонках, и я страшно обижалась, но это никаким образом не мешало нам дальше продолжать отношения, так что...
Но я тебя плане... и хвалил неоднократно, поэтому, что называется, плюс на минус дает вот непонятно что, и давай будем готовы к тому, что мы опять разругаемся, допустим, навсегда, но потом когда-нибудь помиримся, тем более действительно война и мир, как полагается.
Да, ну и, конечно же, мы все надеемся, что Олег Кашин однажды повзрослеет, слеет и перестанет всех ненавидеть и на полном серьезе ругаться так, как будто бы нам все еще 15 лет.
Олег Кашин всех любит, но прежде чем как бы поговорим о чем планировали, да, я прямо скажу важную вещь. Я процитирую твою коллегу Юлию Юзик, которая подробности рассказала про убийство, прости господи, Мохсена Фахризаде. Ты знаешь, да, кто это такой? Руководитель иранской ядерной программы. И, насколько я понимаю, не иранский Курчатов, но иранский Берия, поскольку он пришел из корпуса стражей Исламской революции. Взрыв произошел, ему машину взорвали на автотрассе в Дамаванде к востоку от Тегерана. Бомба была заложена под дно автомобиля. Нетаньяху 2 года назад сказал, запомните это имя, когда иранская разведка, вернее, Моссад получил 100 тысяч файлов из секретных ядерных архивов Ирана. И, соответственно, все подозревают, я верю Юлии Юзик в этом смысле, что евреи взорвали этого иранского Берию. В общем, сейчас еще нам новая война как бы светит. Вот ничего не хватало для 2020 года, для полного счастья.
Напомню, что Третья мировая война наступала за наш последний там года 2 уже раз 7. Наверное, последний раз она наступила через 3 дня после того, как было объявлено о коронавирусе, то есть там в районе 3 января 2020 года наступила Третья мировая война после убийства вот того генерала, имя которого я, конечно же, не помню, тоже иранского, но потом наступил коронавирус, так что можно расслабиться, все нормально, но самое потрясающее, что это же это из серии люди думают до сих пор, что решить проблему чьей-то ядерной программы можно с помощью убийства какого-то ответственного лица. Но сейчас 2020 год, сейчас уже люди не на логарифмических линейках считают критическую массу там, для цепной реакции и все остальное. То есть это все такие убийства были актуальны для 40-х-50-х годов, когда все эти расчеты действительно держались там на 10 людях, когда и на огромном количестве людей, которые управляли вот этими женщинами-арифмометрами из логарифмических линеек, состоявших там 5 этажей, женщин, считающих либо там траекторию для ракеты, либо еще что-то. Сейчас уже время другое, и все эти расчеты ведутся настолько быстро, что убийство одного человека не имеет никакого смысла в управленческом плане.
Ну, как сказать, я в этом смысле по-другому отношусь, но не готов вести спор о роли личности в истории, и также забавно, такой дедовский мемуар, давай я себе позволю, ты, не знаю, помнишь или нет, было такое мероприятие в Калининграде много лет, называлось «Форум Кафки и Оруэлла», куда приезжали разные оппозиционные активисты, и я в том числе, и рассказывали про какие-то кафкианские или оруэлловские истории из жизни современной России, и однажды тоже со мной приехал туда писатель Быков, и... видимо, неправильно поняв концепцию форума, реально прочитал очень хорошую литературоведческую лекцию о Кафке и Оруэлле. И вот здесь тоже у нас программа «Война и мир», и мы с тобой неправильно, наверное, ее поняли, решили говорить буквально о войне и мире. Поэтому давай сразу к токсичным.
Так, нет, момент еще, один момент. Если наши слушатели хотят написать комментарии на Ютубе, пусть пишут на Ютубе, также можно нам писать в Вайбер и WhatsApp, телефоны 8 800 200 ровно 9702 и Вайбер WhatsApp, а это вот это телефон у нас, собственно, а Вайбер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Да, я действительно забыл про эти цифры, действительно магические, но также я приветствую наших кашинцев, потому что и у тебя, и у меня есть свои личные чаты в Телеграме, и я думаю, мой густапцовый чат сейчас нас тоже слушает. Привет, друзья! И тоже горячая новость, пока мы не перешли к токсичному. Художница Евгения Васильева, осужденная за хищение в Минобороны супруга экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, на следующей неделе откроет персональную выставку своих работ в Татарстане, сообщают наши друзья из открытых медиа. Как тебе такая новость, нормальная или как бы...
Просто имя Натальи Фишман прям автоматически почему-то у меня возникло, даже не знаю почему.
Ой, я бы не стал так драматизировать. Мне кажется, она там отвечает скорее не за культуру, а за урбанизм. Это действительно такая известная московская девушка, жена, между прочим, Тимура Бекмамбетова, легендарного режиссера фильма «Ночной дозор» и «Если бы только его». И, соответственно, да, она там скорее формирует городскую среду. Ну, а культура – дело такое. Мы, опять же, с Эдвардом регулярно говорим о новостях культуры, обычно в контексте схем. Но здесь я бы и сам сходил на выставку Васильевой, потому что, ну, как бы искусство – это все-таки не только искусство. Российское, как бы, современное российское отношение к любому искусству, как чисто искусствоведческому продукту для анализа, неправильное. Контекст всегда важен, и да, человек, сыгравший такую роль и в судьбе российской армии, если угодно, и самой России, и герой общественного мнения, конечно, имеет право на персональную выставку. Здесь я проблемы не вижу.
Ну да, но, кстати, если уж заканчивая Васильевой от меня, то и про роль в армии, если посмотреть вот то самое, когда в 2014 году вдруг внезапно в Крыму возникли все эти зеленые человечки в новой цифре, это же как раз была история Сердюковской реформы, когда вот эту огромную махину переделали настолько, что армия возникла новая, она действительно возникла новая.
Ты льешь мне на душу бальзам, потому что эту мысль я не раз произносил в эфире радио «Комсомольская правда» с другими партнерами, которые мне в ответ говорили: «Как ты смеешь? Ведь Сердюков мебельщик, вор, а Шойгу ого-го». Поэтому, Маша, да, я тебя обниму.
Ну, кстати, это я не благодаря тебе это думаю. Я знаю, я сама по себе так думаю.
Это реально общая армейская тема, когда люди, собственно, умные, военные, понимают ту логику, по которой... Вот тоже история, я помню сам прекрасно, в начале 10-х Нахимовское училище в Петербурге, я сам заканчивал морское заведение, хоть и гражданское, и, значит, там такая история. Перемена, допустим, 5 минут, занятия на 5-м этаже, туалет единственный на 1-м. И традиция курсантов еще с послевоенных времен, извините, мочиться с этой лестницы. Поэтому она вся такой вековой туалет.
А во всех остальных подъездах тоже они...
Вот-вот-вот, да, по этой лестнице там же находится кухня, камбуз, да, этого училища, и, соответственно, вот мороженые туши каких-то свиней и коров по этой мочище, значит, носили. И Сердюков, посещая в парадном, так сказать, порядке это заведение, видимо, знал об этом, попросился на эту лестницу, картинно понюхал и заставил их сделать туалеты на каждом этаже. Это я тоже слышал в те годы, когда еще было модно Сердюкова называть мебельщиком, там, коррупционером и так далее. Нормальный был министр, спасибо ему. И привет ему, если он нас слушает.
Так, да. Так, ну, переходим к следующему художеству, да, и в мир искусства. Навальный в Европарламенте у нас сегодня выступал вместе с Меловым, насколько я поняла, Кашиным. Ой,
Маша! В общем, да, вот это я имел в виду, говоря о токсичной теме. Навальный, Милов, Яшин и четвертый кто-то неочевидный. Напомни, пожалуйста.
Да, ну, я, ну, как бы не хотелось бы заносить этого человека в список этих людей, потому что Володя Крамурза, я к нему очень нежно отношусь и считаю его как раз, я видела, как он работает, в том числе со всеми выполняет ту самую роль гражданской дипломатии на Западе. Я видела, как он работает. Он действительно профессионал в этом деле, и ни разу не видела, как он сдает родину. Вот честно. Вот готова присягой просто сказать это.
Мы, как сказать, за вычетом Навального и Милова, слава богу, у меня тоже был опыт буквально выступления в Европарламенте с Карамурзой и Яшиным. И я там познакомился с Витаутасом Ландсбергисом. Это было в конце 2013 года, то есть за пару месяцев до 2014 года, до Крыма. И, соответственно, Ландсбергис рассказывал, какая Россия агрессивная империя, а я, с нежностью огромной относясь к основателю независимой Литвы, объяснял ему: Витаутас Витаутович, вы мыслите категориями там начала 90-х годов, мы, русские националисты, уже не такие, мы не хотим ничего захватывать. Вот почитайте, говорил ему я, «Спутник и погром». Я ему прислал кучу ссылок на статьи Егора Просвирнина. Он, я не знаю, почитал или нет, потому что, ну, действительно, человек живет как бы представлениями о России как об агрессивной империи. Но это было за два месяца до Крыма, и когда вежливые люди появились в Крыму, я вспомнил эту беседу с Ландсбергисом и подумал, ну вот старик сейчас подумает, что я пытался его как-то обманывать и разводить. Но что касается самого Навального в Европарламенте, на самом деле, вот я не знаю, как ты к этому относишься, хотя по твоему тейку о Карамурзе я понял. Я хочу произнести такую, ну, вечную фразу, что я, конечно, презираю с головы до ног российскую оппозицию, но мне неприятно, обидно, когда это чувство со мной разделяют какие-то люди, про которых ты тоже знаешь прекрасно, кто обычно хватается за эти темы. А они требуют, там, не знаю, санкции против России, требуют объединения нашего народа. Поэтому давай, да, мы сообщили об этом слушателям, они действительно требуют, чтобы яхту Алишера Усманова, бедного почему-то именно Алишер Усманов, воплощение всего зла для них, чтобы яхту Алишера прогоняли из Барселоны. Я как раз Усманова люблю, я считаю, что он заслуживает, чтобы его яхта стояла там, где он хочет. Но, по крайней мере, такие новости, и, может быть, мы действительно видим нового Навального, такого ближе уже не к народному вождю из России, а к такой Светлане Тихановской вильнюсского периода, скажем так. Мы уйдем сейчас на 2 минуты на перерыв, и потом будем говорить, Маш, о чем, или это секрет? А я помню сам о коронавирусе. Олег Кашин, Мария Баронова, «Война и мир».
Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти хроники без купюр и цензуры звучат в эфире. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Еще раз всем привет. Олег Кашин, Мария Баронова, «Война и мир». И сегодняшняя тоже новость. Популярный телеведущий, вернее уже ютубер, ютуб-канал «Редакция», да, рустеховский, как я считаю, Алексей Пивоваров заболел коронавирусом. И что здесь интересного? То, что он прививался спутником. До этого, и Маша, ты прививалась тоже или пустышкой? Как бы непонятно, вот такой тонкий момент. Рассказывай, что думаешь и что знаешь.
Я также хочу напомнить, что ты забыл опять про телефон и вайбер ватсап. Телефон нашего эфира. 8-800-200-97-02, вайбер, ватсап, пишите, я все читаю, как вы тут нас ругаете, очень нехорошими словами. 8-967-200-97-02. Ну и что касается, собственно, вакцины. Сегодня я услышала, причем по BBC, почему-то была BBC, вот более оперативно получила эту информацию. Перед этим они всю неделю бомбили изо всех утюгов. Ты, наверное, это тоже заметил про свою AstraZeneca с эффективностью 60%. Ну, это такое серия «либо поможет, либо нет». А после этого рассказали все-таки про российскую вакцину, которая гамалеевская, «Спутник 5», что согласно пресс-релизу Гамалея, ну вот НИИ, собственно, Гамалея, из 37 человек, которые заболели после участия в этой вакцинации, только 8 человек было при этом привито. Но неизвестно, кто это, потому что самим людям они по-прежнему этого не говорят. То есть я получу информацию, была у меня плацебо или была у меня вакцина, только через 180 дней после первого укола. Так, я заболела через 30 дней после первого укола и через 10 дней после второго. неизвестность.
Ты знаешь, вот интересный очень момент. Я, как резидент Лондона, естественно, не смотрю BBC. И очень интересно, что они, говоря про AstraZeneca, говорят про российский спутник, потому что вчера была дико интересная, безумно интересная новость, а именно, что создатели российской вакцины «Спутник V» предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты. Об этом говорится в твиттер-аккаунте «Спутник V». И что такое скомбинировать препараты? Ну, понятно, там, не знаю, может быть, тебе виднее, ты специалист, я обыватель. Слить две вакцины в одну бутылочку.
Нет, это совсем бред. Это
бред. И получится 46%?
Я бы, ну, как бы это-то понятно, совсем абсурдно, но даже если говорить, вот, например, скомбинировать Pfizer и Moderna с «Спутник 5» можно, потому что это в реальности одна и та же платформа, по которой одни и те же ученые, ездя по разным лабораториям, создавали 20 лет, это такие генно-инженерные, собственно, вакцины. И технологии все друг у друга воровали постоянно, и поэтому, и когда уже Эбола, вакцину от Эбола разрабатывали тоже на этой платформе и Pfizer, и Moderna, и Гамалея, ну и потом в итоге быстро сделали, собственно, эту самую вакцину, которая
слушай,
в целом одинаковая.
Маленькое уточнение про твою судьбу, действительно, я не догадался спросить тебя, а когда ты привелась, у тебя возникла какая-то побочка,
нет,
там, не знаю, температура или нет? То есть как раз это признак плацебо.
Это признак, да, плацебо, то есть у меня ничего не возникло, более того, на вторую неделю болезни у меня по-прежнему не было антител. Сама по себе это вирус, он специфический, от него действительно очень долго нет антител, но раз и от вакцины не было, ну, скорее всего, действительно не было. Возвращаясь назад к смешению...
К альянсу, да,
AstraZeneca. Да, AstraZeneca сделана, это другой тип вакцины, в принципе, это ослабленная там вакцина обезьянная. Ну, в общем, это просто разный тип вообще.
Так
они,
вот
видимо, предполагают
и...
друг за другом, но это способ вообще, мне кажется, умереть от чего-нибудь из этого в итоге.
Тут скорее, мне кажется, да, поскольку, ну, ты знаешь, мое увлечение темой криптоколонии, да, гораздо большей близости России и Англии, чем принято считать.
Ну, у нас все-таки теперь лорды появились сибирские,
да,
поэтому
да,
все нормально.
Как известно, да, все-таки есть ощущение, что либо, да, во-первых, у России, я, опять же, не знаю, что в этой, как бы, вакцине, как бы, как она реально хороша или нет, про клинические испытания тоже
она
масса
хороша.
Дискуссий. Так, окей, она хороша, но у России есть реально две проблемы. Это флакончики, да, как ампулы, да, их нет. И, во-вторых, пиар, потому что российская вакцина от Путина, названная «Спутник», понятно, что она там венесуэльского президента может порадовать, а уже англичане, пережившие новичок, начнут нервничать. И если альянс русских и англичан здесь, значит, какая-то условно общая вакцина, на самом деле даже чисто российская, при провальной AstraZeneca, допустим, будет продаваться как AstraZeneca и будет иметь успех. Успех, который как бы смягчает вот ту дурную репутацию Российской Федерации на западном рынке. Я не прав?
Мне кажется, ты немножко не прав по той причине, что там дело не в репутациях, а дело в том, что Moderna и Pfizer просто точно не пустят эту вакцину на западный рынок. Борьба между Moderna и Pfizer и Минобороны России, я уточню, потому что вакцина это не только Гамалея, но и Минобороны России принадлежит, будет скорее на индийском рынке, на рынке вот Латинской Америки, на африканском рынке. Ну, в первую очередь, конечно, на рынке Индии это будет борьба, а не на
Индийский рынок это тоже, в общем, плюс-минус британский.
А вот и в том-то вот... и дело. Вот тут и получается, что вот не совсем британский. То есть как бы на
получается, Мария, криптоколония. Криптоколония, реально Россией руководит королева, как бы это ни звучало.
А может быть, мы все-таки уже... Тут вот непонятно, кто кем.
Ой, я надеюсь, что, как говорится, не мы, потому что доверие, опять-таки, вопрос доверия.
Ты был вообще в поликлиниках британских? Ты правда думаешь, что это кто-то другой, кроме Минздрава, мог устроить?
Ты знаешь, именно побывав в британских поликлиниках и увидев там российские поликлиники, советские даже, я еще больше убедился в том, насколько мы на самом деле близки. Русские англичане гораздо больше и братья, чем русские и украинцы, допустим. Но еще интересно про прививки, которых вроде бы не было. Мы вчера видели Владимира Путина в Сарове, который без маски, без перчаток со всеми обнимался, пожимал руки даже тем, кто протягивал ему кулак, чтобы по новой моде стукнуться кулаком. И сегодня Пескова спросили о том, как же так, почему так случилось. Песков ответил, как он умеет. Он ответил, как в Кремле могут объяснить вот то, что происходило, то, что мы видели. Песков сказал, мы можем объяснить это тем, что были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента. Коммерсантов он спрашивает, не могли бы вы раскрыть, какие это меры. Песков сказал, нет, не мог бы. И окей, мы можем предположить, что Путина все-таки укололи. Может быть, не той вакциной, про которую мы говорим, Спутник В, Спутник 5, а чем-то эксклюзивным путинским. Но... Нет? Нет, наверное.
Нет, эксклюзивного путинского точно не может быть в науке по той причине, что сначала это нужно на большой выборке людей испытать. И мы наглядно видели, что на ком-то, в том числе на мне, что-то испытывали. Но перед тем, как что-то вкалывать президенту, нужно посмотреть, какой будет результат у 10 тысяч. Вот, так что скрыть 10 тысяч чего-то секретного вряд ли получится. И в современной России, даже в сталинской бы России не получилось это сделать. Но... Вот, да. Кстати, интересно, профессор эпидемиологии из Италии хочет за свой счет купить 740 доз российской вакцины «Спутник-5» для пожилых жителей коммуны Сан-Джованни-Бьянко, расположенной в регионе Ломбардия, собственно, больше всего пострадавшим на севере Италии. Что думаешь по поводу этой новости?
Я думаю, что сегодня «Черная пятница», и видел где-то в российских новостях заголовок, что четверть как раз итальянцев не могут себе позволить купить ничего даже на распродажах, потому что у них из-за коронавируса нет денег. И я думаю, да, вот есть обедневшая часть бедной и так Италии, ну, наверное, они там могут поколоться, почему бы и нет. Но опять-таки представь, как об этом будет писать не итальянская пресса, да, а хотя бы американская, та, которая и так, в общем, разоблачала, причем иногда убедительно разоблачала клиническую практику российской вакцины.
И как уже она там разоблачала клиническую практику российской вакцины?
Не, ну ты помнишь эту статью в Nature, да, где показаны одинаковые абсолютно до сотой доли, да, цифры по испытаниям, что невозможно, да, по мат-статистике уже,
не
по
биологии. А, нет, это подгонометрия наша великая...
Но
это
наша подгонометрия, да. Опять же, и к ней привязано доверие, да, то есть вопрос, ты доверяешь людям, которые подгоняют свои цифры для красивого отчета, или не доверяешь? Я подозреваю, если честно, что Владимир Путин, сам зная этих людей, вот приходит к нему, там вот ты говоришь Минобороны, приходит к нему Шойгу и говорит, я Шойгу, мои люди изобрели вакцину. И Путин думает, спасибо, конечно, но я, пожалуй, попозже уколюсь, а пока просто этих ядерщиков в Сарове выдержу на карантине недельки две, а лучше три. И тогда, если они начнут кашлять, тогда пожму им руки. Наверное, так?
Ну, я не очень. Я вот, мне кажется, каждый раз вот эта криминология о том, как же там именно происходит, мне кажется, не, ну, немножко слушай, избыточной.
Вот но ты больше... носишь перчатки, маски, Маш? Ты вот как ты?
Я ношу я ношу маски. Перчатки я не ношу, потому что мне это кажется действительно дурным каким-то явлением. И я мою руки, ну, то есть я постоянно дезинфицирую. Что касается масок, то, конечно, вот мне сегодня ужасно понравилось пост у Александра Баунова, который рассуждает, что в целом, конечно, вот эти люди, которые сейчас борются против масок, тем же самым эти же самые люди занимались предыдущие там 30 лет и боролись с ремнями безопасности. И в целом он подводит мысль к тому, что в патерналистской системе, в любой патерналистской системе, хоть будет вообще школа, семья, где все кричат друг на друга постоянно, и есть домашнее насилие, или школьное насилие, или потом армейское насилие, пионерлагерное насилие, университетское, вот это все. Вот в этих патерналистских системах, когда люди вынуждены подчиняться главному, они очень по-детски и по, так, по сути, по-рабски любят избегать... не выполнять вот какие-то мелкие вещи, которые им кажутся мелкими. И мелкими им в итоге кажется ношение масок, ремни безопасности, использование презервативов вообще-то. Да, вот все эти мужчины, которым вот так неудобно.
Меня, Маша, все-таки заклинило на слове «доверие», и я бы не хотел переводить этот разговор в гендерный аспект, потому что это вопрос доверия власти. Люди, которые тебя регулярно, ну, буквально обманывают, говорят тебе, и надень, пожалуйста, маску. И ты думаешь, ремень. Блин, если меня обманывали... Ремень, да, ремень. Но с ремнем получилось вот так. Из ремня не следует польза маски. Я сам ношу маску, разумеется, но я понимаю людей, которые не доверяют властям. И все-таки я к чему спросил? Владимир Путин был без маски. Понятно, что его пресс-служба боится фотожаб с Путиным в маске, но тем не менее интересно, как он выглядел. Уходим на новости. 5 минут. Олег Кашин, Мария Баронова. Вернемся. «Война и мир». Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.
Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Олег Кашин, Мария Баронова, еще раз здравствуйте. И, как это у нас называется, поговорим о русском фашизме. Случай в Нальчике. Ученик поругался с учителем. Казалось бы, что здесь такого, но это Нальчик, это горячие люди, Северный Кавказ. Более того, у ученика папа был одним из боевиков, нападавших на город Нальчик в 2005 году, но сын за отца не отвечает. В общем, история закончилась тем, что ученик позвал своих взрослых друзей, они вызвали учителя на автостоянку, подрались. Учитель достал травмат. В общем, все сложно. Один из нападавших в больнице и сам учитель в реанимации. Маша, как тебе это?
Ну, что можно сказать, когда я слушаю введение, да, про как ты это делаешь? Конечно же, такого в России не может происходить в остальном, только на Кавказе. В Нижегородской области, расстрелявший там и свою бабушку, и других студент колледжа, который до этого хотел взорвать свою школу, это, видимо, был какой-то чеченский школьник. Школьник, а то 17-летний, взорвавший себя в приемной ФСБ, тоже был, наверное, чеченский школьник, или там из Нальчика, или дагестанский, не знаю. В общем, все это были какие-то ужасные нерусские дети, которые периодически хотят, и по всему миру какие-то неизвестные русские дети, которые на... Все это происходит, конечно же, исключительно да вот с Кавказа поставляют, или представители вот ислама. Люди, христиане, тобой... так делать никогда не будут. И в Новой Зеландии 50 мусульман расстрелял тоже, видимо, какой-то мусульманин, а ни в коем случае не обиженный белый мужчина, уверенный, что нужно уже идти на борьбу.
Маш, я с тобой дико не согласен, но при этом ты и сейчас льешь на мою душу бальзам, потому что, ну, «Комсомольская правда» правая медиа, а ты впервые вот на моей памяти выступаешь вот с этих очень четких левых позиций. И это нормально, как бы ты имеешь на это право, мы правы, и в отличие от левых...
Ты со мной разговариваешь, как будто бы ты меня за чем-то стыдным запалил, родитель объясняет, что ничего, ты все равно меня будешь любить. Олег, нельзя быть таким, так нельзя себя вести.
Маша, левым быть стыдно, мы друг друга не канцелем, как говорится, но все-таки. Ты, в общем, как
я
бы
не
права.
Я не левый, я нормальный. Наше отечество, все человечество. А молодые подростки мужского пола и их чуть-чуть более старшие друзья, не сильно умнее и не сильно спокойнее,
давай все-таки
являются большой проблемой человечества в принципе.
Произнесем это слово Баронова Бинго — стручконосцы. Стручконосцы, так Маша иногда называет агрессивных мужчин,
да,
правильно?
Да, конечно же, потому что они думают не головой и не хотят превращаться из животных в людей, потому что женщины так почему-то вот стараются над собой расти. Куча мужчин тоже старается. Например, ты никогда не был стручконосцем. Ну, хотя там бывало, конечно, местами.
Хорошо.
А здесь, ну как можно это оценивать с точки зрения национализма или не национализма? Здесь просто идет ненормальная профилактика со стороны МВД, нету контроля со стороны, нету надлежащего программы образования о том, как вообще превращать молодых подростков в нормальных граждан, а не вот в этих диких обезьян, которые бегают, взрывают там приемные ФСБ, стреляют своих родственников, да, или так, вот так, ведут так, там в школе устраивают.
Ты, конечно, прекрасно, я тебя люблю, но при этом все-таки называть обезьяной вот того парня в Архангельске, наверное, не стоит все-таки. Вот смотри, ты сейчас пытаешься доказать тому парню из Нальчика, что у него нет национальности.
Я
не
знаю, что есть разница между парнем из Архангельска и парнем из Нальчика. Нету между ними разницы. Нету.
Огромная.
Ты правда считаешь, что у одного есть какая-то идеология, там, и он прав, а друг... Они оба какие-то опасные для общества люди, которых нужно гораздо раньше выявлять и гораздо более жестко воспитывать.
Нет, Маш, смотри, нет, ты опасная для общества, и я опасный, но есть нюанс, как говорится, да? Все-таки, действительно, вот я думаю, этот парень, короче, как кабардинец, балкарец, он удивился бы, если бы ты ему сказала, что у него нет национальности.
Олег,
но, а что, подожди, о чем я пытаюсь сказать? Вот ты действительно привела правильные примеры. Люди убивают людей таким же способом, таким же образом и в славянских регионах. И российские славянские менты пытают людей у себя там в регионах, так же, как федеральные менты пытали чеченцев во время Чеченской войны.
В чем же разница? Объясни мне, почему я вижу вот один стручконосец и другой стручконосец? Оба стручконосца, а другие стручконосцы, чуть более старшие, не могли нормально их воспитать.
Мария, вот тебе бизнес-идея, если ты заведешь YouTube-канал и будешь пересказывать фильмы, один стручконосец пришел к другому и говорит, бедный Йорик, да, это будет иметь успех. Все-таки, действительно, это сообщающиеся сосуды. И в России есть Кавказ, гораздо более...
А еще Урал есть, Дальний Восток, Якутия, кстати, есть, размером с пол России.
То, что есть как бы вне Кавказа, это как бы, ну, Россия,
Ты, кажется, в Якутии не было, не понимаешь, о чем я говорю, а там тоже есть куча очень таких бодрых ребят.
Я был в Якутии, понимаю, о чем ты говоришь. Более того, я вырос на фильме «Балабанова Кочегар», где сказано, что якуты еще отомстят, и я этого боюсь, и я об этом думаю. Более того, я надеюсь,
Господи,
в сейфах Кремля...
Проблема белого человека
в сейфах Кремля должны лежать папочки с планами на тему того, где размещать русских беженцев из Якутии, когда там якуты начнут мстить. Надеюсь, такие папочки есть. А то будет опять, как с Сумгаитом, неприятный Господи, сюрприз.
Храните тебя, Господь. Возвращаясь назад, ты говорил про
можно
профилактику.
Можно я договорю?
Хорошо, говори.
Я говорил про сообщающиеся сосуды, что невозможно, не бывает так, что если ты, там, майор МВД России из Череповца, пытаешь какого-то псевдо-вахабита в Дагестане, а потом приезжаешь в Череповец, делаешься как бы белым и пушистым, нет, невозможно. Эти практики, которые возникают там, в итоге приходят сюда. Потому что, да, Россия единая. Иногда может быть даже слишком единая, как бы это ни звучало. Невозможно жить что в одном месте царит ад, насилие и беспредел, а переходишь границу регионов, а там уже птички поют и цветы.
То есть ты на полном серьезе считаешь, что полковник Буданов, не будь в его жизни Чечни, был бы хорошим, прекрасным мужиком, а не избивал бы свою жену.
Разумеется, ну, я говорю, полковник Буданов, если бы в его жизни не было Чечни, и также, если бы в жизни многих людей, про которых мы, даже не зная их по именам, примерно понимаем...
Во всем виноват Кавказ, понятно, да.
Не, подожди, я привожу пример другой, тоже на токсичную тему, но другую, не Кавказ. Если бы не было блокады ленинградской, многие каннибалы, да, ленинградские, тогда бы не узнали, что они могут есть человеческое мясо. Но блокада случилось, они узнали. Так всегда бывает, когда человек оказывается помещен в нечеловеческие условия. Условия на российском Кавказе, особенно в 90-е нулевые годы, во время двух чеченских войн, условия были нечеловеческие.
Слушай, ты меня простите, сейчас из меня сделаешь то ли правозащитника Ковалева, то ли Валерию Новодворскую,
пожалуйста.
Эту самую, Ванессу Редгрейв. То есть уж на что я, конечно же, в 90-е была, ну, как бы мы все росли в 90-е, и мы, конечно, все были те самые профедералы, говоря языком НТВ тогдашнего. Но, прости, что делали русские люди на Кавказе? Кто к кому пришел? Ну, это просто дико. Я воспитана, и мы все воспитаны на Великой Отечественной войне и на героизме Великой Отечественной войны. И я даже тогда примеряла вот то, что происходило из серии, что почему, например, да, ну, это даже был у Литвиненко, у покойного Литвиненко была... Ты говоришь о том, что виноват в том, что опять ты ставишь, делаешь более виновным людей кавказской национальности, простите за это, дорогие слушатели, за этот термин, чем русских. А я говорю о том, что здесь нету никаких национальностей, здесь нет никаких этносов, здесь есть только человеческое безумие, некачественный уровень жизни, который в итоге выливается вот в это. В обществе всеобщего благоденствия такого не будет происходить. А в обществе кошмара, когда это Россия 90-х, будут в итоге упыри в любых этносах возникать и в любых обществах.
Ты сейчас не с тем споришь. Подожди, давайте открытым текстом скажу. Я считаю, ты говоришь, профедералы были. Было две войны. И только во второй войне большинство населения были профедералами. Первая война была гораздо сложнее. И да, разумеется, вторжение российских федеральных войск в Чеченскую республику 11 декабря 1994 года, а до этого ведь еще были «Их там нет» и 26 ноября, когда танкисты без опознавательных знаков, нанятые Севастьяновым, который потом стал сотрудником Министерства культуры и как либерал выступал против Мединского.
И который родственник, по-моему, чей он родственник? По-моему, моего конкурента в Госдуме 2016 года. Я могу путать, я заранее могу и вот сразу извиняюсь. Я забыла, как мы звали моего конкурента.
Вот. Вот, но интересный тоже момент, давай перескочим. Да, я сказал, что война была ошибкой, и ты сказала, я извиняюсь. И вот удивительное дело, вечное слово, тысячелетнее слово, извинения, просить прощения и так далее.
Это теперь нормально.
Это нормально. Но теперь абсолютная ассоциация с этим словом, конечно, тоже, когда чеченские блогеры, там еще кто-то, извиняются публично, иногда даже...
О, Господи, ну вот именно поэтому ты с Марданом поругался на пустом месте, мог бы не ругаться. Возвращаясь назад к теме, сама по себе ситуация отвратительная, но когда мы начинаем смотреть на такие конфликты, происходящие в любых патриархальных обществах, и всегда являются источниками таких конфликтов, несовершеннолетние, либо вот на грани совершеннолетия,
мужчины
рассматривают через этнос эту проблему. Это абсурдно рассматривать.
Вот я не знаю, как ты сейчас одета, я тебя не вижу, но, допустим, ты в короткой юбке, и ты что, в Нальчике будешь в этой юбке ходить? И в Москве и разницы нету? Конечно, есть разница.
Да я в монастырь не хожу, тоже в короткой юбке не хожу в монастырь.
Там более патриархальное общество. Почему ты отрицаешь, что Кавказ более патриархален, чем славянская часть России?
Пишите нам.
Почему?
Пишите нам в Viber, WhatsApp 8-967-200-9702. Что у нас все-таки важнее, через национальность или этнос воспринимать любые конфликты, или все-таки через гендер, социальное положение человека?
Кто мы, русские или стручконосцы? Мы сейчас уйдем опять на небольшой перерыв. После перерыва о чем будем говорить? Я думаю, о важных сегодняшних датах, потому что, ну, в общем, праздничный календарь русского человека, да, он всегда на месте. Олег Кашин, Мария Баронова, действительно, звоните, пишите и в комментариях на Ютубе, и в наших чатах в Телеграме, Густавцовый чат, чат Марии Бароновой, Маша Тудей. Вернемся через 2 минуты. Олег Кашин, Мария Баронова, «Война и мир», радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени.
Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Олег Кашин, Мария Баронова. И вот у нас иногда в отбивках на радио звучит «Комсомольская правда», радио поколения «Мумий-тролля», «Комсомольская правда», радио поколения «Земфиры». А вот поколение «Аквариума» нет. Неужели оно старше, чем поколение «Земфиры»? Я, мне кажется, принадлежу к обоим. А ты, Маша, сегодня рождение БГ, и, соответственно, повод о нем поговорить. Для тебя «Аквариум» современник или какой-то классик замшелый из прошлого?
Знаешь, я 84-го года, я вчера слушала сначала «Окуджаву», у меня было состояние, а потом русский альбом Гребенщикова, ну, «Аквариума», собственно.
Русский альбом — это святое, естественно, да, и?
Ну, это скорее для меня уже нечто вневременное, но началось все вообще с просмотра фильмов Марлена Хуцеева, поэтому я для себя как-то открыла, раньше не смотрела, вот, но это уже такое вневременное скорее, то есть, да, БГ — это скорее классика, но, ну, современное — это Моргенштерн. Или там Даня Милохин, это современное.
Ты знаешь, вот я как раз хотел привести пример, и, наверное, тоже уже не вполне молодежный артист Слава КПСС, у которого сегодня вышел альбом.
О, это все, это уже
который,
классика.
Который называется «Чудовище, погубившее мир», всем советую, прекрасный совершенно. А про БГ, вот на самом деле тоже, я был на его концерте месяц назад в Лондоне, тоже было интересно, в заброшенной церкви с социальной дистанцией, как полагается, и известные тебе навальнисты этот концерт организовывали. Да, за как бы...
Но он любимый мною Владимира Шурков, я с ним не ругалась, поэтому
вот спасибо ему, что... Вот тебе повезло, но тоже я говорю ему спасибо, ему Александрине Маркво, все-таки давай не будем мизогинами, а будем объективны, да. она у них главная по концертам. Но все-таки, последнее время, вот ты, наверное, первый, на самом деле, мой собеседник, которому мне приходит в голову задать вопрос, как тебе БГ, как там, не знаю, классик, современник и так далее. Обычно я спорю о нем в том контексте, а вот он с Саакашвили фотографировался, или а вот он у Бастрыкина был на приеме, или а вот у него есть орден от Путина. И вот это и на самом деле мы с ним и познакомились, в общем, в разговоре о его дружбе с Сурковым, о Матвиенко, о власти, да, потому что он, есть у него манера закрываться от мира, рассказывая какие-то буддийские притчи, ах, я выше этого. На самом деле не выше, потому что все живые люди, все живут в обществе, и, понимаешь, с другой стороны, я, естественно, его обожаю, там, восхищаюсь, и нет для меня более великого современника, но когда я вижу, там, не знаю, какую-нибудь вечеринку у Марата Гельмана, где собирается вся вот эта, я думаю, нелюбимая нами обоими либеральная советская интеллигенция, и там БГ поет, ну, в общем, как бы, да, легендарную песню, я сам Соловьева не люблю, но это такие частушки на злобу дня, которые, ну, как бы, не украшают его корпус творчества. У тебя это не вызывает никаких эмоций, или ты отделяешь?
А я действительно немножко, видимо, не в этом росла. Я больше росла на русском радио, а там... Ой, не на русском радио, господи, на нашем радио. На русском роке. Но как-то вот БГ, он был немножко все равно отдельно от всего этого. И поэтому я... Нет, он для меня действительно классик, и меня совершенно не раздражает. Это как, наверное, можно сравнить с Пугачевой в какой-то мере, это современный. Вот иногда думаешь, ну зачем она вышла петь?
Знаешь, я с Пугачевой сравниваю Высоцкого как раз. Да, Высоцкого сравниваю как раз, потому что, да, и она не столько эстрадная артистка, и он не столько, на самом деле, поэт. А вот БГ я однажды спрашивал, поэт ли он, и, ну, я думаю, не я первый, но он как бы там в очередной, видимо, раз смутился и сказал, что вот блок поэт, а я-то что? Но при этом, ты знаешь, вот человек, написавший строчки «Она положила мне руки на губы и шепчет, делай, что хочешь, только молчи, слова — это смерть» из русского альбома, все-таки, конечно, поэт, причем поэт первого ряда, и мне жаль на самом деле, что, понимаешь, вот когда давали Нобелевскую премию Бобу Дилану, все такие «Вау, дали Нобелевские премии Бобу Дилану». Наш Боб Дилан, Борис Гребенщиков, на что он может в современном российском, даже не социуме, а вот в этой системе общественных отношений рассчитывать? На то, что его, да, позовут на корпоратив и заплатят денег, и он споет, да? А люди будут есть. Нет такого, что вот Путин говорит, наш великий поэт Гребенщиков сказал, да? Потому что нет, у нас даже почтовая марка с Цоем выходит в серии «Мастера советской эстрады», потому что кто такой Цой? Не член Союза композиторов, не член Союза писателей. В большой энциклопедии российской, которая вышла 2 года назад, уже в эпоху Википедии, Путину давали за таким круглым столом эти там сколько, 50 или 80 томов. Я специально нашел статью про Бориса Гребенщикова, да, русский советский композитор, и дальше, на самом деле, главная у него фильмография, потому что вот то, что он писал музыку для фильма «Асса», это как бы легально, да, это вот то, что как бы, то, что можно в советскую систему учета внести, а даже русский альбом, ну, альбом, ну, подумаешь, вот как-то нет его.
Нет, мне кажется, что здесь все-таки проблема в том, что любая культура немного провинциальна, и в этом плане то, что, ну, да, художнику нужно как-то зарабатывать, и он таким образом зарабатывает, вот это нормально. В любом случае, наша культура не более провинциальна, чем французская и немецкая, там, и даже та же британская. Ну, то есть, как бы...
Наша культура, конечно, одна из 5 главных мировых
вот
культур.
Вот в том-то и дело, но все равно, то есть, ощущение провинциальности от всего этого есть, но мы вспоминаем, что есть еще куча других стран, которые гораздо более провинциальны, и в общем-то, если в Америке во многих тусовках интеллектуальных оказываешься, то тоже думаешь, ребят, как-то это все мелко.
Не, ну это, слушай,
в кадре это все выглядит более великим, чем на самом деле.
Слабое утешение, что вот украинцы еще примитивнее нас. Но все-таки...
В соревновании с украинцами это какой-то вечный позор любого русского человека, но, например, вот ты сейчас так много говоришь про Гребенщикова, при этом сегодня же тоже день рождения у Дмитрия Прыгова, ему бы исполнилось 80 лет.
В Википедию, а там написано 5 ноября, это правда или нет? Я как раз не знаю, я бы Пригова не поклонник.
Я перепутала.
Тогда давай, чтобы смягчить этот конфуз, скажем, что у Славы КПСС в прошлом его альбоме есть песня «Молодой Пригов» на стихи Пригова. Пригов, конечно, великий, я тоже...
Да, я перепутала, это просто мне очень стыдно в данный момент.
Все нормально, тогда давай еще смягчим и скажем, что послезавтра тоже важная, на самом деле, дата, я про нее сегодня написал статью, и никто, по-моему, ее не оценил, потому что только мне интересно, послезавтра 100 лет самому старому, ныне здравствующему российскому политику Егору Кузьмичу Лигачеву. То есть вот люди, которые там жили в 80-е, помнят его как главного оппонента Ельцина. И вот Ельцин давно умер, перестройка давно кончилась, все давно кончилось, а Егор Кузьмич жив. Ему 100 лет будет послезавтра.
Это на самом деле, звучит, вот, как когда я однажды Астрид Лингрен давала какое-то интервью, И я была маленькая, а она давала какое-то интервью. И для меня это звучало из серии, ну, как бы Александр Сергеевич Пушкин дает интервью. И ты вот сейчас сказала, и я такая, да, точно.
Вот,
Долгов только недавно умер. Ну, то есть это же... Это геронтология. Геронтология хорошо работала в советское время. Все, что можно сказать.
Знаешь, а вот я так не скажу, потому что на самом деле, о ком заботились врачи, как о Брежневе, те умирали в 70+. А кто переживал страшное падение, как Каганович, Молотов или тот же Легащев, те, да, доживали до 90, до 100 лет. Или там маршал Соколов, он умер в 101 год, потому что его с позором выгнали из министров обороны за посадку Руста на Красной площади. Как старый лагерник. Если ты в лагере не умер, ты как Солженицын живешь до 92 лет. Потому что, ну вот как бы вот ты уже, если не умер тогда, живи сейчас, будь здоров. Поэтому как секрет долгой жизни? Пережить потрясение и, соответственно, не умереть от инфаркта непосредственно в момент, когда оно произошло. Мы сейчас уйдем на песню Бориса, опять-таки, Гребенщикова. По-моему, это будет время Н. И услышимся после новостей. У нас будет еще один час с Марией Бароновой «Война и мир».
Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь в моей душе на горе с богами, а ей играют футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахит возьмет иной. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна. Бился лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время найти. Время умирать и время рождаться. Время обнимать и время уклоняться. Время бить челом, время ерепеться. А сейчас время на... Я просил у ангела за меня вступиться. Я смотрел в небо и видел в нем лица. Я пришел к реке, высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах, с бородой по пояс. Не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай временно.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.